Возле входа в нее, прислоненные к серой стене, стояли носилки. Я вошел в узкое, темное, несмотря на начало дня, помещение, где на маленьком столике ровным пламенем горели несколько свечей. Осмотрелся. Здесь было почти так же холодно, как на улице. Пахло соломой и сыростью. Я отметил про себя прибитые книжные полки, грубо сделанное распятие, жесткий топчан возле узкого окошка бойницы. На столе лежала раскрытая книга, и я прочитал запись на полях. «Ложимся, подобно колосьям, под серпом жнеца». Я невольно подумал о пугале и спросил у брата Ядзака, а где петля? Тот указал на скобу в стене. Он привязал ее там, но братья уже сняли. Скоба была слишком низкая. Самоубийце пришлось затянуть веревку на шее, а затем отклониться назад, чтобы она передавила ему горло. «Надо много желания, чтобы задушить себя таким способом». Я посмотрел на лежащее на топчане тело, накрытое серым груботканым полотнищем. «Тем страшнее его грех». Я подошел к мертвому, откинул в сторону тряпку, внимательно изучая отекшее лицо, синие губы, выкоченные глаза, кровоподтек от веревки на тонкой шее. Смерть сделала брата Инчика еще более испуганным и несчастным, чем когда я видел его в последний раз. — Что вы делаете? — спросил брат Ядзак, когда я стал рассматривать руки самоубийцы. — То, что попросил брат управитель. Свою работу. Затем я осмотрел голову монаха и шею.
— Нашли что-нибудь?
— Нет. Ровным тоном ответил я. «Сожгите его одежду и веревку, на которой он повесился. Пепел смешайте с могильной землей». Я создал фигуру, положил ее на правое запястье самоубийцы. Это полностью исключит появление темной души. «Можете похоронить его, но мне потребуется сделать несколько рисунков на территории», — наконец сказал я.
— Если только они будут расположены в местах, куда можно заходить гостям, — подумав, принял решение Каликвиц. — Боюсь, что, несмотря на случившееся, как и прежде, часть монастыря закрыта для посторонних.
— Меня вполне устроит площадка перед часовней или моя комната.
Тот согласно кивнул. — Это разрешено, страж. Мы все благодарим вас за помощь.
Он остался с телом. А я в одиночестве вышел на улицу и, не торопясь, направился в сторону дома, в котором меня поселили. Проповедник ждал меня в комнате. Выглядел он раздраженным. — Как дела? — спросил я его. — Что видел?
— Иисусе Христе, Людвиг, эти монахи — те еще параноики. Я ни черта, прости Господи, не увидел, потому что этих кретинов по всему внутреннему двору понатыкано множество фигур. Пройти за них у меня не получилось. Я даже до церкви не смог добраться.
— Ты ничего не путаешь, — удивился я. Пугало чудесно чувствовало себя на крыше этой самой церкви.
— Угу. Пока оно шло через площадь, у него мундир дымился. Меня бы это точно прикончило.
— Хм, — протянул я. — Одушевленный, вообще-то, устойчивый парень. И надо постараться, чтобы пронять его фигурой или знаком. Но если от него шел дым, то там, на земле, нарисовано нечто экстраординарное и, смею предполагать, очень старое. Возможно, здесь поработал какой-то страж из прошлого, потому что я не припомню, что за последние 100 лет каликвицы нанимали братство для подобной работы.
«Раз они нарисовали это, значит, им есть что прятать», — высказал проповедник свою догадку.
«Ерунда», — не согласился я с ним. «Что можно спрятать от душ? А самое главное, для чего? Скорее всего, это защита от темных сущностей. Такие фигуры в мире встречаются, чаще всего в старых дворцах, замках и как раз в монастырях. Если заводится какая-то дрянь, а поблизости нет человека с даром, всегда можно переждать в безопасной зоне.
«Тогда чего ты корячился и изучал самоубийцу, если у них уже есть способ спастись от темных душ?»
«Я поражаюсь твоей осведомленности».
«Слышал, как монахи об этом говорили. Ты что, если уже есть фигуры, зачем ты себя утруждал?»
«Во-первых, я их не видел, и мне о них никто не сказал. Во-вторых, если бы появилась темная душа, то она имела бы доступ в большую часть монастыря, где нет фигур, которые ты нашел. Согласись, проще решить проблему сразу, чем потом всю жизнь сидеть и прятаться».
«Ну да», — он потер щеку. «А что сказал брат-управитель? Он видел Ганса?»
«Нет».
«Хе-хе, и кто был прав? Стоило тащиться в такую даль, чтобы провидение показало тебе фигу».
«Стоило».
«И зачем?»
«Пойдем на улицу. Узнаешь». Он удивился, стал требовать рассказать немедленно, но я покинул комнату, а старый пеликан, не способный побороть свое любопытство, поспешил за мной.
«Ни к чему эти тайны?»
— спросил он, когда я остановился у часовни на краю обрыва. «Я не доверяю стенам. У них могут быть длинные уши». Проповедник хмыкнул, несколько нервно потянул себя за воротничок рясы.
«На кой черт им подслушивать?»
«Погибший монах — братынчик».
«Упокой, Господи, его душу!» — перекрестился старый пеликан. «Он выглядел испуганным, но он не очень-то походил на самоубийцу».
Я кивнул. И он пытался мне что-то сказать, но пришли другие монахи и, возможно, слышали его слова.
«Людвиг, ты меня пугаешь!» — всплеснул руками проповедник. «Ты действительно считаешь, что за пару слов каликвицы убили сумасшедшего?»
Я цокнул языком. Братынчик не был похож на сумасшедшего. Всего лишь на перепуганного человека. Его действительно убили. Проповедник фыркнул.
«Тебе это его томимая печалью душа рассказала?»
«Все куда проще. Я осмотрел тело. Под его ногтями кожа и кровь, а костяшки на левой руке сбиты. Он пытался сопротивляться, и я уверен, что где-то в монастыре есть монах с расцарапанной рожей. К тому же у брата Инчика большая шишка на затылке. Мне кажется, что его ударили по голове, а потом уже задушили, обставив все как самоубийство». Проповедник задумался.
«Может, ты прав, а может и нет. Не могу поверить, что кто-то из них взял грех на душу только потому, что этот несчастный сказал тебе пару слов».
«И для того, чтобы не сказал остальные». Старый пеликан поежился.
«Этот самоубийца...»
Он упорно продолжал называть его так, не желая признать очевидное.
«Был рад, когда ты пришел сюда».
«Сложи два и два, дружище. Скажи мне, когда люди особенно рады появлению стража?» Мой собеседник скривился, понимая, что я смог его поймать, но все же ответил.
«Когда под боком есть темная душа». «Это чушь. Монахи бы сказали тебе, если бы такая сущность их донимала».
Он покосился на далекую церковь.
«Впрочем, тут полно фигур. Чужаков они кое-куда не пускают. У них могли быть причины скрывать от тебя правду. Слушай, Людвиг, я тебя умоляю, ну не суй ты в это свой нос. Ради бога, ни о чем их не спрашивай, иначе здесь появится еще один самоубийца. Ночью упадешь вот с этого обрыва и свернешь шею».
«Ты мыслишь точно так же, как и я. Не волнуйся, я не буду больше задавать бесполезных вопросов».
«И завтра уйдешь из монастыря?»
Он пытливо заглянул мне в глаза. «И завтра уйду из монастыря», — послушно произнес я. «Обещаю».
«Ух!» — облегченно сказал проповедник. «Ты наконец-то начал взрослеть и понимать, что есть не твои дела. Ну, раз все решено, я, с твоего позволения, пойду поваляюсь на твоей чудесной кровати. Боюсь, следующую неделю нам опять придется торчать в этих распроклятых горах».
И он ушел. А я сел на корточки и кинжалом начал рисовать фигуру, чувствуя, как двое монахов, разгружавших с воза древесный уголь, украдкой следят за моей работой. Я создал тот же рисунок, что и в Темнолесе, когда искал темную душу, но, в отличие от прошлого раза, теперь был результат. Линии начали светиться. Это означало, что я прав. Где-то возле монастыря была темная душа. И братынчик действительно многое мог мне рассказать.
— Вы куда, страж? — удивился привратник, когда я подошел к воротам. — Хочу выйти на несколько часов, — дружелюбно ответил я. — Мне надо завершить свою работу, чтобы обезопасить монастырь от души самоубийцы. И я уже сегодня, пока светло, планирую изучить спуск к леднику. Завтра ухожу перед рассветом.